Глава 14. Сара отличалась крайней консервативностью. Хуже того, она и до сих пор оставалась такой, какой была в годы своей любви и первого ребенка. Ее душа как будто раз и навсегда отлилась в определенную форму. И этой формой были вкусы и предубеждения ее девической жизни и той семьи, где она выросла. Малейшее нарушение обычного уклада и течения жизни казалось ей революционным. Том пережил много таких революций. Три из них произошли при перемене квартир. Третья сломила его, и он решил уже больше никогда не переезжать. Поэтому и Сексон откладывала сообщение о своей свадьбе, пока уж откладывать стало нельзя. Она ждала сцен и не ошиблась. «Боксер, хулиган, буян!» — издевалась Сара, наговорив предварительно целую кучу самых мрачных вещей по поводу того, какое будущее ждет и ее, Сару, и ее детей без тех $4,5, которые еженедельно платила Сексон. «Я не знаю, что сказала бы твоя мать, если бы она до этого дожила. Она никогда бы не могла выйти замуж за человека, которого зовут Билли. Она была для этого слишком деликатно воспитана. Билли! Одно могу сказать, что тебе скоро придется распроститься с шелковыми чулками и тремя парами башмаков. Будешь шлепать в заплатанных туфлях и бумажных чулках по $0.25 за пару и еще благодарить Бога за это.
Я уверена, что у Билли хватит средств на любые башмаки», — возразила Сексон, гордо закинув голову.
«Ты не знаешь, что говоришь». Сара сделала паузу и потом злорадно засмеялась. «Вот подожди, как пойдут ребята. Они приходят гораздо скорее, чем поднимается заработная плата».
«Но у нас не будет детей, то есть пока, во всяком случае не раньше, чем мы выплатим долг за мебель».
«Ишь, какие теперь умные стали! В мое время девушки были поскромнее и ничего не знали о таких зазорных вещах».
«Это о детях?» — спросила Сексон с лукавой насмешкой.
«Да, о детях.
В первый раз слышу, что дети — зазорная вещь. А у тебя, Сара, их 5. Значит, как неприлично ты себя вела. Мы с Билли решили вести себя вдвое приличнее. У нас будут только мальчик и девочка».
Том чуть не подавился от смеха, но спрятался, уткнувшись в чашку с кофе. Сара, на минуту озадаченная тем, что ее оружие обращено против нее же самой, не замедлила, однако, начать нападение с другой стороны.
«А почему у вас так вдруг сразу свадьба? Если уж это не подозрительно, тогда не знаю, до чего вы, молодые девушки, дойдете. Ведь вы просто неприличны, и все это от ваших балов до праздников. Такой распущенности я никогда еще не видала».
Сексон побледнела от гнева. Но Том, несмотря на продолжавшееся излияние Сары, ухитрился многозначительно подмигнуть, прося не сердиться и сохранить мир. «Ничего, сестренка», — утешал он Сексон, когда они остались одни. «С Сарой спорить бесполезно. А Билли Робертс парень хороший, я о нем много слышал. Ты можешь вполне гордиться таким мужем. Ты, наверное, будешь с ним счастлива». Вдруг его голос упал, и лицо стало сразу старым и очень усталым. «Только не бери примера с Сары, не пили его». «Что бы ни случилось, не пили, не читай ему постоянно нравоучений. Да иногда и ему высказаться. Правда, ведь у мужчин есть здравый смысл, хотя Сара этого и не признает. Но ведь она меня все-таки любит, пусть это и незаметно. Ты должна не только любить мужа про себя, но так, чтобы твою любовь он видел и чувствовал. Дай ему иной раз поступить по-своему, И поверь мне, он тогда и тебе даст волю. А главное, люби его и считайся с его мнением. Ведь он же, в конце концов, не дурак, и жизнь пойдет у вас прекрасная. Я очень запуган Сарой, но я бы и сам мог поступать правильно. «Обещаю тебе, Том, делать все, как ты говоришь», — произнесла Сексон, улыбаясь сквозь слезы, вызванные сочувствием к брату. «Но я прежде всего буду стремиться к тому, чтобы он любил меня и не переставал любить. Тогда мне не нужно будет хитрить, чтобы брать над ним верх. Понимаешь? Он сделает то, что я пожелаю, просто из любви ко мне». «Правильно, сестренка. Держись этого правила, и вам будет хорошо». Через некоторое время, когда Сексон надела шляпу и отправилась в прачечную, она встретила Тома, поджидавшего ее за углом. «Слушай, Сексон, — сказал он, запинаясь, — то, что я сказал о Саре, ты знаешь, ты не думай ничего дурного, что я несправедлив к ней. Она женщина хорошая, верная, и ведь право, жизнь у нее очень нелегкая. Я скорее откушу себе язык, чем скажу про нее что-нибудь нехорошее. Всякому бывает тяжело. Проклятая бедность, вот в чем беда, правда? Ты был всегда бесконечно добр ко мне, Том, и я этого не забуду. А у Сары, я знаю, несмотря на все, самые лучшие намерения. Я не могу сделать тебе никакого свадебного подарка, — сказал Том виноватым тоном. Сара и слышать об этом не хочет. Она говорит, что когда мы поженились, мои родственники нам тоже ничего не подарили. Но все-таки у меня для тебя есть сюрприз. И ты ни за что не угадаешь, какой. Сексон посмотрела на него вопросительно. «Когда ты мне сказала, что выходишь замуж, меня сразу осенила одна мысль, и я написал брату Джорджу и попросил его прислать эту вещь для тебя. Я тебе ничего не говорил пока, потому что боялся, не продал ли он ее. Серебряные шпоры он действительно продал, должно быть, нуждался в деньгах. А эту вещь я просил его выслать мне на службу, чтобы не раздражать Сару. Вчера вечером я потихоньку принес ее домой и спрятал в дровяной сарай». «Наверное, что-нибудь, принадлежавшее отцу, да? Правда? Скажи скорее, что это?» «Его сабля». «Та, которую он брал с собой, когда ездил на буланом коне. Ах, Том, ты не мог мне сделать лучшего подарка. Пойдем обратно. Я хочу сейчас же ее видеть. Мы пройдем потихоньку с заднего хода. Сара в кухне стирает, и раньше, чем через час, белье развешивать не начнет». «Я говорил с Сарой насчет того, чтобы отдать тебе старый материнский комод», — шептал Том, пробираясь с Сексон по узкому проулку между домами. «Но она встала на дыбы и заявила, что Дези была столько же твоей матерью, сколько и моей, хотя у нас и разные отцы, что комод этот всегда принадлежал ее роду, а не семейству капитана Кита, и что, значит, он мой, и раз он мой, то...» «Не беспокойся», — возразила Сексон. «Она вчера вечером дожидалась меня, очень возбужденная, и продала мне его». «Странно. Однако она сердилась на меня всякий раз, когда я в течение дня об этом с ней заговаривал. Сколько ты дала за него?»
$6.
«Да ведь это грабеж. Разве он этих денег стоит? Он очень старый, один бок у него треснул».
«Я бы дала за него и 10. Я не знаю, что бы дала за него, Том. Ведь он мамин. Я помню, как он стоял в ее комнате, когда она еще была жива».
В сарае Том достал спрятанное среди дров сокровище и развернул бумагу, в которую оно было завернуто. Показалась заржавленная, зазубренная, тяжелая сабля старинного образца. Сабля, какую обычно носили кавалерийские офицеры в гражданскую войну. Она висела на изъеденном молью поясе из малинового тканого шелка,
украшенного тяжелыми шелковыми кистями. Сексон в своем нетерпении почти вырвала ее у брата, выточила из ножен и приложилась к холодной стали губами.
Наступил последний день работы в прачечной. Вечером Сексон должна была с ней распроститься. А на другой день после полудня она пойдет вместе с Билли к шерифу, и тот их обвенчает. Берт и Мэри будут свидетелями, а потом они отправятся вчетвером в ресторан Барнума, и там в отдельном кабинете съедят свой свадебный ужин. После ужина Берт и Мэри собирались на вечеринку в зал Миртль, а Билли и Сексон поедут на трамвае на Сосновую улицу. У рабочих медового месяца не бывает, и Билли должен был явиться на другой день в обычный час на работу к своим лошадям. Все женщины в прачечной знали, что Сексон проводит с ними последний день. Многие за нее радовались, многие завидовали, что она обзаводится мужем и освобождается от невыносимой каторжной работы. Ей пришлось выслушать много насмешек, но такова была участь всех девушек, выходивших из прачечной замуж. И кроме того, она чувствовала себя такой счастливой, что не могла обижаться на эти иногда и грубые, но всегда добродушные шутки. В пару на фоне кружев и кисеи, быстро скользивших между ее пальцами, она все время видела картины своей будущей жизни в маленьком домике на Сосновой улице. И она, не переставая, напевала себе под нос припев одной очень известной в то время песенки. «Когда я работаю, когда я всегда работаю для Билли». К 3 часам напряжение работниц в этой душной и влажной комнате достигло крайних пределов. Пожилые женщины тяжело вздыхали, более молодые побледнели, и под их глазами легли черные круги. Но все продолжали делать свое дело, не отрываясь. Недремлющее око надзирательницы зорко следило за тем, чтобы вовремя предотвратить истерику. И одна молодая девушка, сутулая и узкогрудая, была тотчас же удалена из комнаты, как только стало ясно, что она собирается упасть в обморок. Внезапно Сексон вздрогнула от дикого нечеловеческого вопля. Натянутые нервы работниц не выдержали, и они все пороняли утюги. Кричала Мэри, и Сексон увидела на ее плече странного черного зверька с большими цепкими крыльями. Вскрикнув, Мэри от испуга присела, и странный зверь, взлетев в воздух, метнулся соседней гладильщице прямо в лицо. Та взвизгнула и лишилась чувств. Летающее существо бросалось то туда, то сюда, а женщины кричали, визжали, размахивали руками, пытались убежать из прачечной или спрятаться под гладильными досками.
«Это просто летучая мышь!» — кричала надзирательница в бешенстве. «Разве вы никогда не видели летучей мыши? Съест она вас, что ли?»
Но это были женщины из простонародья, и они не хотели успокоиться. Те, которые работали в соседней комнате и не могли видеть причину переполоха, закричали «пожар!», и все в ужасе бросились к дверям. Раздался вопль, полный бессмысленного ужаса, и в нем бесследно утонул увещевающий голос надзирательницы. Сексон сначала просто испугалась, но общая паника захватила и ее. Правда, она не закричала, но бросилась бежать вместе со всеми. Когда эта орда обезумевших женщин хлынула в соседние помещения, все работавшие там присоединились к толпе, чтобы спастись от неизвестной им опасности. Через 10 минут прачечная опустела, и осталось только несколько мужчин, бродивших по комнатам с ручными гранатами и тщетно пытавшихся выяснить причину смятения. Надзирательница была женщина сырая, но неукротимая. Подхваченная вначале толпой, она, однако, вырвалась из нее, повернула обратно и поймала нарушителя спокойствия при помощи бельевой корзины.
«Я не знаю, как выглядит Бог, но черта я теперь видела», — проговорила, смеясь и плача, взволнованная Мэри.
Сексон очень сердилась на себя за то, что так испугалась, и бежала со всеми остальными из прачечной.
«Мы просто дуры», — сказала она. «Испугались летучей мыши. Я слыхала о них, они живут в деревне. Они совершенно безобидные и днем ничего не видят. Вот отчего все и случилось. Просто маленькая летучая мышь».
«Ну, ты меня не переубедишь», — сказала Мэри.
«Это, несомненно, был черт».
Она несколько раз всхлипнула, потом снова истерически засмеялась.
«Ты видела, как миссис Бергстром упала в обморок? Ведь оно только к лицу ее притронулось. Я сама почувствовала сначала на своем плече, а потом и на шее, словно руку трупа. Однако я не упала».
Она снова засмеялась.
«Я думаю, я слишком уж напугалась».
«Вернемся», — сказала Сексон. «Мы и так потеряли полчаса».
«Ни за что. Даже если бы мне грозили расстрелом, я бы пошла домой. Ни за что на свете не могла бы сейчас гладить. Я вся дрожу».
Одна из женщин сломала себе руку, другая — ногу, а у многих были ссадины. Никакие уговоры и объяснения надзирательницы не могли заставить напуганных гладильщиц вернуться к работе. Они слишком разнервничались, и лишь немногие из них нашли в себе достаточно мужества, чтобы войти в помещение прачечной за шляпами и корзинками. Только некоторые девушки вернулись к своим утюгам. Среди них была и Сексон, которая проработала до 6 часов.